Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем беседовать о мониторинге воды, вообще о проблемах питьевой воды и в целом. Еще раз представимся. Виталий Фотин, Кирилл Бакеев, наш гость, директор по программам исследований и экспертизы российского Greenpeace Иван Блоков. Иван, вы остановили мы вас на вот этих криминальных историях, которые люди, которые по липовым документам отходы непонятно куда, в общем, складывают, сливают, не знаю, сжигают. Кстати, как обычно от них избавляются?
Для отходов хлорорганики существует единственная установка, которая является безопасной, которая перерабатывает их, в ней добавляются комплементарные соединения, сжимают при давлении 350 атмосфер, нагревают до 350-400 градусов. И в этой ситуации вещества разлагаются. Но это единственная таких установок в России и две, в мире их довольно много, у нас, к сожалению, они не очень распространены. Это единственный безопасный способ, но...
Дорогой, да, очень?
Он дорогой, и он, главное, ну, под каждое вещество требуется специальное исследование, потому что вам надо найти, что добавить. Вот то самое комплементарное соединение, чтобы в результате у вас образовались простейшие соединения. Поэтому основная масса отходов просто хранится. Причем я говорю в первую очередь об отходах первого-второго класса, тех самых, вот, самых опасных, это самые... ртуть, органические соединения, пестициды, вот те самые отходы. И они же являются одними из наиболее серьезных проблемных загрязнителей для воды, вот тех самых криминальных или плохо известных. К примеру, у нас довольно много до сих пор неутилизированных пестицидов, которые лежат, которые хранятся там десятки тонн там, в Волгоградской области или в Амурской области, там на космодроме, которые лежат, вот несколько десятков тонн пестицидов, их не знают куда деть, они лежат, крыши провалились, мешки порваны, там смесь совершенно страшная. Вот это те самые криминальные, полукриминальные или неорганизованные загрязнения. Но при этом предприятия у нас тоже продолжают сбрасывать, и вода у нас в стране в целом нельзя оценить как чистую. Если пытаться привести какую-то статистику, понятно, что она очень условная, потому что реки все разные. Но если оценивать, например, по гидробиологическим показателям, это наиболее эффективно, насколько качественные организмы живут, насколько хорошо состояние живых организмов в водоемах, то получается, что у нас меньше 25% находятся в благополучном состоянии, а все остальные находятся либо в нейтральном, либо в не очень благополучном состоянии.
То есть, вот с этим, вот в этом смысле, мониторинг воды, вот понятное дело, что есть службы, которые этим специально занимаются. Может быть, можно каким-то образом еще вести свой какой-то мониторинг? Ну, например, не знаю, где-то проводить замеры на какие-то конкретные элементы, да? Уж простите меня за такой, может быть, наивный вопрос, но тем не менее. Вот есть подозрение, что здесь происходит какая-то криминальная схема, да, по утилизации мусора. Например, его выливают куда-то, да? А вот взять забор воды, проверить на определенные элементы и, собственно говоря, с этим обратиться уже в соответствующие органы.
Его можно вести, но в отличие от воздуха, где существуют автоматические системы, не требующие ингредиентов, не требующие добавления компонентов, с водой все гораздо сложнее, и я бы не советовал пытаться проводить наблюдение за водой самостоятельно. Просто, что очень легко допустить ошибку. Для воды лучше, чтобы это делали специализированные службы. К сожалению, далеко не всегда специализированные службы могут это сделать нормально, увы. Поэтому, да, действительно, надо приглашать, если нужно, людей из лабораторий. В принципе, в первую очередь, если вы увидели загрязнение воды, я бы писал жалобу в федеральный водоем, если это любая река, если это не пруд, а если это любая река, ручей, это обычный федеральный водоем, или надо смотреть там на разделение полномочий. Поэтому первое, что я бы сделал, это я бы обратился в Росприроднадзор, с просьбой провести проверку, поскольку у вас есть подозрения. Бывают разные случаи, он по-разному реагирует, но в целом он должен провести проверку, в том числе обеспечить забор проб и исследования, если подозрения обоснованы. Но если вы видите, что вода коричневого цвета или пахнет, то этого вполне достаточно, чтобы пытаться понять, а что же такое. Вообще говоря, сброс воды отовсюду, он не должен ни пахнуть, ни отличаться по цвету, то есть вода должна... не отличаться критично от той воды, которая есть в водоемах.
По идее, вы не должны даже заметить, что эта вода сброшена.
Вы
да?
можете заметить, потому что формально вода должна быть того же качества, что и в водоеме, на так называемом створе, то есть ниже по течению, через какое-то расстояние. Вот, поэтому, в принципе, вы можете заметить, но, наверное, не всегда возможно обеспечить
чистоту. Как у нас общество? Общество чаще стало обращать на это внимание, писать жалобы?
А выделить отдельно воду невозможно. Что касается экологических жалоб, то за последнее десятилетие жалобы на имя президента выросли более чем в 10 раз. Жалобы в Росприроднадзор выросли в разы. Единственное, куда не произошло роста жалоб, это в правительстве. Может быть, потому что уже достаточно пишут. Но, в принципе, получается, что примерно каждый 2000-й житель страны один раз в год жалуется на то, что есть проблемы с окружающей средой. существенная часть из этого вода. Может быть, треть, может быть, половина, но это существенная часть. Люди действительно обеспокоены водой.
А вот давайте, наверное, к персоналиям перейдем. Прям вот современный человек. На что он должен обратить внимание? На какие моменты? Я имею в виду конкретно воду. Вот в экологическом смысле. Ту воду, которую он пьет, на что он должен обратить внимание? И ту воду, которая вокруг него.
Если человек серьезно задумывается о своем здоровье, это вот я сейчас про здоровье говорю, то он должен открыть доклад Роспотребнадзора. В каждом регионе Роспотребнадзор раз в год выпускает доклад и посмотреть, что сказано про качество питьевой воды в его населенном пункте. Если он увидит любые сомнения, а также он внешне будет сомневаться в том, что вода чистая по запаху или по внешнему виду, по состоянию здоровья, то он должен добиться того, чтобы из данного конкретного источника, опять же, будь то колодец, будь то провод, забрали пробы и провели исследование. К сожалению, провести исследование на все вещества невозможно, но, тем не менее, те скрининговые вещества, которые возможны для измерения, они вполне достаточны, чтобы показать, насколько серьезно загрязнена вода, за исключением отдельных регионов, где может быть экзотика, там, как раньше были регионы, где уничтожалось химическое оружие, ну, нет у нас традиционных способов. Да. Но это не часто происходит. Что касается пить водоемов, то где вы купаетесь, ситуация примерно такая же, но с ними немножечко сложнее добиться взятия проб, потому что купаться вас никто не заставляет. Вы можете купаться, а можете нет.
Да, это ваш личный выбор. А вот еще один момент. Многое говорится о том, что люди должны экономить, таким образом заботиться о природе. Как современный человек, для которого экология не пустой звук, да,
должен... Душ вместо ванны, закрывая экран, когда чистишь зубы.
Ну, до абсурда, наверное, доходить не нужно, но тем не менее. Вот какие-то простые вещи, которые сильно не поменяют наш быт, но помогут на самом деле немножко планете.
Есть очень простые, они действительно очень простые вещи. Что касается воды, питьевой воды, которую мы используем, поставьте обычный шаровой кран. Замените вот ручки на шаровой кран и поставьте насадку, которая предотвратит вытекание слишком сильной струи воды. Вам не нужна слишком сильная струя, а есть насадки, которые стоят там 100 рублей или 150 рублей, которые регулируют эту струю. Вы так сможете сэкономить десятки процентов воды, которую вы используете. Просто за счет самых простых вещей. Вторая часть, которая очень сильно может помочь, это, безусловно, батареек. Если вы поставите регуляторы, вы знаете, как у нас батареи нагревают весь дом, очень часто вы вынуждены открывать форточку. Вместо того, чтобы открывать форточку, тем более окно, нужно поставить просто регулятор на батарее. Это чуть подороже, но это тоже не создает особо больших проблем, и это сильно помогает. С другой стороны, если вы воспользуетесь простыми вещами, то есть то, о чем я говорил, откажетесь от пластиковой упаковки. Отказаться полностью, наверное, пока еще невозможно или затруднить.
Но хотя бы от пакетов, я думаю, точно уже можно.
Не использовать пакеты, пытаться в тех случаях, когда можно, использовать свои собственные сумки. Или той же картошки, которую взвешивать. Далеко вы можете взвесить свою сумку. Хуже от этого не будет ничего. Вот при этом вы поможете природе. А когда вы покупаете моющие средства или стиральные порошки, обратите внимание, чтобы там не было соединений фосфора и хлора. Вот постарайтесь избавиться от этих двух. Это возможно, рекламировать сейчас марки не буду, но это, опять же, это не то, что является критичным. Они есть везде. Просто посмотреть на то, что там есть в составе, и не использовать. Простейшие методы вы очень сильно можете помочь природе. Действительно, очень сильно.
Ну вот и... еще, кстати, я хотел, да, уточнить, Иван Павлович, может, это не совсем про воду имеет отношение, но многие компании сейчас озабочены тем, что вот мы хотим минимизировать свой там углеродный след и использовать возобновляемые источники энергии, и вот в производстве своих продуктов, значит, возобновляемые материалы и тому подобное. Одна вот компания тут недавно презентовала там свои, значит, новые продукты и сказала, что мы уже полностью перешли на переработанный алюминий в производстве там своей техники и так далее и тому подобное. Здесь реального насколько это вообще можно доверять, или это просто такой как бы маркетинговый ход?
Нет, это безусловно можно доверять, и каждое такое действие является капелькой, которая сохраняет, предотвращает нашу планету от изменения климата. Я приведу вам пример. Если в Москве и в Санкт-Петербурге сортировать мусор и выделять оттуда три компонента, стекло, алюминий и бумагу, то вы можете закрыть один блок атомной станции, вам она не нужна. Это вот та самая энергия, которая... Сортировать это несложно, это просто вопрос организации. В чем ведь наша проблема здесь с тем же мусором? Не с тем, что это сложно технически, не с тем, что люди будут сортировать мусор, надо а с тем, что это надо организовать, чтобы вы нормально вывозили, чтобы стояли баки, чтобы эти баки были сделаны специальным образом, чтобы можно было там не очень большое отверстие для пакета, И с другой стороны, чтобы крышка открывалась, чтобы люди, которые захотят оттуда что-то вытащить, чтобы они могли ее открыть, не сломав замок и не сломав крышку. То есть какие-то очень простые вещи, те, которые уже прошли во многих странах мира, у нас вы будете смеяться. В Москве первый эксперимент по раздельному сбору мусора был сделан в 95-м году. Вот с тех пор прошло 25 лет. Но неужели вот в Германии потребовалось 15 лет, чтобы наладить раздельный сбор?
Ну, мы, может быть, и консервативный народ в каком-то смысле. Не любим менять привычки свои, да?
Люди у нас готовы. Дело в том, что люди готовы. Все опросы и все реальные вещи, когда ставишь баки, показывают.
Когда их спрашиваешь, готовы.
Нет, у меня поставили, и мы все баки, у меня в районе они стоят.
Просто есть вещи, которые надо учитывать. Например, когда вы собираете пластиковые бутыли или стеклянную посуду, то ставится сеточка, чтобы люди видели, что они туда выбрасывают. Ерундовая, мелкая вещь, она работает и работает даже в Москве. Пожалуйста, я могу вам принести фотографии, как это работает. То есть это делается.
Ну, что ж, спасибо. Видите, сколько на самом деле простых моментов. У тебя еще был вопрос, а время закончилось. Вопрос. Ну, буквально 30 секунд, Кирилл.
А с техникой что делать своей мобильной и прочим? Потому что мы же ею обрастаем, а что с ней делать потом, когда она выходит из употребления, не очень понятно.
У вас 20 секунд.
Большая часть техники принимается в специализированные магазины. Более того, вы можете получить назад определенные финансовые плюсы, если сдадите старую технику. Не все проблемы еще решены, с батарейками не до конца не решены, но они в процессе решения. Предприятия для переработки батареек в России есть.
Ура. Спасибо большое вам. С нами у нас в студии. Привыкаю с нами на связи. Это все привычка пандемии, да. Директор был по программам исследований и экспертизе российского Greenpeace Иван Блоков. В студии был Кирилл Бахеев и Виталий Фотин. Ну и еще раз всех вас с днем мониторинга качества воды.